Не злиться. Нет, я же первый раз
сидел в другом месте.
Я тут ничего не знаю, первый раз.
Это Адрон. Это Адрон.
Я не знаю, не я же говорил. Я вам объясняю.
Яша, давай, иди. Адрон 6, что?
Адрон 8.
Адрон 6, Адрон. Так, в калиточку и прямо в консервативную
шину. Такого супер, простите. Знаете, там был один президент Джозеф, и Адрон есть супер. Американцы. Я Адрон.
Пусть позвонит в третий, в крайнем случае. В крайнем случае спустить.
Да, и пойти по ней до этого, как это называется, Французской площади.
Кикар Сарфат, многие называют.
Кикар Париж.
А, Кикар Париж.
Одно и то же.
Я знаю Кикар Сарфат чаще.
Все. Кикар Сарфат.
Кикар Сарфат. Долгиват Сарфат.
Не мешайте, не знаете?
Не Кикар Сарфат.
Нет, это Кикар Париж. Кикар Париж. Там нет...
Конецкий идет. Напротив Шупера, скажи все. На Адрон, на Шупер, напротив железной калитки. Железная калитка. Скажи, мы уже начинаем.
Ну,
все, я с вами прощаюсь, потому что мы начинаем.
Так, я отключу.
Итак, мы начинаем.
Я отключу, или пусть у вас будет включенный, потому что...
Всего звонить, у меня есть телефон.
Все.
Значит, эта тема сегодня, я бы назвал трагической, сегодняшнее наше обсуждение. Речь будет идти о, так сказать, трагедиях, связанных с сионизмом, с сионистским движением, с гибелью людей, ну, с гибелью человека и второго, так сказать, жертвы, так сказать, несправедливости и страдальца за... за сионизм, за сионистскую идею, за еврейский народ. В Торе сказано, что эта страна поедает своих сыновей. Очень такая странная мысль, но очень глубокая. Я думаю, все, кто это читал, всегда, наверное, над этим размышляют. Можно, конечно, по-разному понимать, то, что как это слово. Но в данном случае, не только в данном случае, мы часто сталкиваемся с тем, что в этой стране люди, которые приезжают, которые отдают себя делу сионизма, делу, так сказать, главному делу, так сказать, еврейству, сохранению, спасению еврейского народа, защите его, часто является то, что мы все евреи являемся жертвами антисемитизма, арабских террористов. Ну, это как бы и объяснимо, и понятно, и естественно в каком-то. То, что люди наши погибают часто в силу, по нашей собственной вине, по вине, так сказать, тех, кто руководит страной, или каких-то политических, так сказать, там, интриг или всего прочего, это я называю трагедией, это я называю то, что приводит к тому, что люди гибнут вот в силу вот этого жуткого принципа, что люди, которые отдают себя делу сионизма, делу Израиля, делу защиты этой страны, становятся жертвой, жертвой своих собственных. Как во время войны иногда попадает снаряд своих людей. Вот это мое краткое видение. Я думаю, что когда мы послушаем сообщение, у нас будут и вопросы, и мы серьезно обсудим эту тему. Так, Ефим Майданик, известный специалист, кстати, по Раву Кахана, я много раз слушал его выступление, выступает сегодня у нас. Пожалуйста, внимание.
Вы не против, если я буду сидеть? Все в порядке?
Да, мы даже тебя просим сидеть.
Значит, сначала маленькое объявление. Здесь есть тексты молитвы за Джонатана Порда. Эту молитву составил Рав Мордехай Элиягу, благословенной памяти. Она есть здесь у Гаанстайта. Я сделал просто на листе по 4 штуки. Если кто-то хочет, вы можете это просто снять и знать, где это дело. Значит, для начала я хотел поблагодарить Бога за то, что он дал нам возможность евреям говорить о еврейских делах. Это невероятно важно. Дело в том, что везде евреи оглядываются. Иногда наших министров, которые едут в Европу и другие страны, предупреждают, не выглядите евреями, не одевайте. Я с этим сталкивался в Англии, я там работал с 77-го года. Здесь мы, евреи, говорим о своих еврейских делах, и за это мы благодарны Богу. Потом, вторая благодарность – это семинару «Консенсус». Здесь есть небольшая ирония. «Консенсус» — это значит согласие. В Израиле сегодня согласие и не пахнет. Поэтому
вы встречи
это первый шаг. О, я же и говорю, в изобретательстве, я когда работал патентовидом, есть такое понятие «идеальный конечный результат». Идеальный конечный результат был бы, если бы здесь с нами сидел Джонатан Поллард, я об этом рассказывал. Если бы сидел Рав Кахана, я об этом рассказывал. Мы о них рассказать не можем, мы за них рассказать не можем. И поэтому давайте мы постараемся просто узнать как можно больше. Приближение к этому делу – это послушать, что они говорят сами. И самое главное при этом избежать враждебности. Дело в том, что враждебность, к сожалению, присутствует. Почти все из вас знакомы с такой вещью, как интернет. После того, как сообщение об этой встрече появилось, там появилось очень злобное высказывание, я даже цитировать не хочу. Но сводилось к тому, что раз это консервативная синагога, значит и так далее. Я людям процитировал для их сведения просто, что сказал когда-то Рав Кахана. Это из его книги «Лига защиты евреев», она здесь. А сказал он следующее. Мне говорят, как вы, Рав, дали интервью Playboy. Он говорит, я отвечаю. Playboy читают, к сожалению, очень многие евреи. И кроме того, он приводит пример. Когда неонацисты в Америке угрожают евреям, он говорит, просто не убить такого неонациста, представляешь, ясно, это просто преступление. Я знаю, что мнения расходятся, у каждого человека свой раб и так далее. Мы здесь не будем религиозные вопросы обсуждать. Мы будем говорить о двух людях. Одного, к сожалению, уже нет живых. Другой находится в положении, в котором, упаси Боже, каждый день положение может стать хуже. 25 лет. Здесь есть люди, которые были в Союзе. Я к их числу не принадлежу. Краткая справка. Я сюда приехал. Почти 35 лет назад, в конце 75-го года, я благополучно прошел период от подачи, ну, получил свою порцию страха, но я не был ни в отказе, нигде. Поэтому я говорю, как переводчик, как журналист, знакомый с этим делом. Но я понимаю, что те люди, которые в Союзе и сидели, и которые попадали в отказ там до 17-18 лет, они могли бы об этом лучше рассказать. Отсюда идея, почему я не считаю то, что мы здесь собрались, делом безнадежным. Дело в том, что кто-то может сказать, что 25 лет сидит и так далее, и тому подобное. Таким людям мы отвечаем. Верующие люди ждут Машеха, говорят об этом в своих молитвах и так далее. Неверующие люди должны поискать себе какой-то эквивалент. И эквивалент, из которого исходит мое предложение, такое. Те, кто верят в силу молитвы, те, кто верят в Бога, могут помочь организовывать молитвы за освобождение Джонатана Поллард. Предложил несложную идею организовать группы мальчиков и девочек в возрасте до бар-бат-митса. У них нету корыстных интересов. И раза два я делал это у Кота, или там были группы, я им это предлагал. Дело в том, что практически все из нас каким-то образом попадают в места, где люди молятся, где люди читают Илим. Если мы будем это предлагать людям, очень, может быть, прислушаются. Если люди неверующие, для них есть вторая вещь. Здесь у нас в стране, вот у меня есть там вырезка из газеты, там, десятилетней давности, несколько сот бывших узников СИЗО. Эти люди знают, что такое сидеть. В изобретательстве существует такая категория, как эмпатия. Чтобы поставить себя на место предмета. Я вам просто скажу пример один. Надо раскалывать грецкие орехи, но так, чтобы ядрышко не повредить, потому что торт должен быть красивый. Как же это делать? Рассчитать продолжительность, там это не получается. Ставит себя на место ядрышко, которое страшно хочет выбраться, и начинает думать, что же делать. Радио нет. Интернета нет, приходится вот так вот работать. Идея прокалывается скорлупа и нагнетается туда сжатый воздух. Значит, те, кто люди сидели, они должны понять очень простую вещь. Сказать заранее, что из этого ничего не выйдет, это потерять всякую надежду. К тому же, мы же знаем, что сказал Раби Нахман из Бреслова, если ты веришь, что можно испортить, вещь-то можно исправить. То есть, если мы попытаемся мобилизовать то, что у нас есть. Практически у каждого человека либо есть человек, который был в советской системе ГУЛАГа, либо человек об этом читал. Если бы эти люди просто-напросто сделали то, что сделали пока отдельные люди, представьте себе, допустим, 700-800 здесь бывших узников Сиона и еще активистов. Когда-то на пике отказа, я занимался этим делом, вообще число отказников было 50 тысяч, не все активные. Если из них один только процент постарался бы заняться делом Полларда, информации хоть отбавляй. Я залезал в интернет, там около миллиона записей Джонатана Поллард на английском, немного на русском языке. То есть информации недостатка нет. Здесь есть Элеонора Шифрина, которая занимается этим официально по поручению семьи. Здесь есть, например, организации, как «Молодой Израиль» в Америке. В этой связи у меня вопрос. Кто из вас работает с английским языком на уровне рабочего языка? Я имею в виду, читают газеты, пишут газеты. Я читаю, пишу в газеты. То есть для них поле намного более...
Читатель, читатель.
Уже хорошо, как говорится. Не писатель, так читатель. О чем идет речь? Если мы вспомним, например, почти все бывшие отказники, утники Сиона, получали от кого-то помощь. Сейчас вспоминаю Эдуарда Усоскина, благословенной памяти. У него была большая переписка. Я был в группе «Отпусти народ мой». Голда Елен тоже сейчас исполняется 10 лет ее смерти, благословенной памяти. Эти люди контактировали с другими. То есть если мы используем свои возможности, мы просто сможем показать. Люди, которые знают, что такое молитва, знают простое правило. Человек молится, просит Бога, и он должен дойти до такого состояния. Либо он получает то, о чем он просит, либо он в полной убежденности, что он сделал все, что мог. Никто от нас не требует, чтобы мы решили задачу, но отказаться делать, мы это все знаем. Поэтому давайте для начала такой вопрос. Насколько вы знакомы с темой Поллока? Тогда давайте начнем с простой вещи. Есть такая газета американская Jewish Press. И в ней ее читают примерно 400 тысяч человек. Я для начала прочитаю вам статью, опубликованную в 87 году, она небольшая, это 19 Адара 5747, 20 марта 87 года. Я ее просто прочитаю. Вся буря вокруг Джона Полларда вращается, значит, вокруг нервных израильтян и американских евреев. И они оглядываются так по сторонам. Израильтяне думают, какие будут новые Вайнбергеры, а американские евреи пытаются найти имена каких-то враждебных людей. И в этой ситуации пора евреям уже разобраться, что же происходит. Настала пора положить конец и острому проявлению еврейского эйдса, СПИДа, чувство вины и совершенно мерзким выступлением американских еврейских лидеров, которые требуют головы Поллока. Они боятся антисемитизма, повторяю, 87-й год. И они надеются, что если...
Извините, пожалуйста, да? Если мы на протяжении 2,5 часов будем слушать вас вот так, то да. Сил не хватит. Не могли бы почетче, вот я сижу на другом конце стола, да. И с громадным напряжением улавливаю.
Говорить громче.
Не обо что. Я думаю, что не о громкости, а в четкости, когда вы быстро...
А, хорошо, слова, все, я буду говорить медленно. Нет, все в порядке. Это настала пора... Большое. Положить конец этому чувству еврейской вины, эйдсу. И пора перестать призывать свернуть голову Полларду. А это делают американские еврейские лидеры. Они боятся антисемитизма. И они надеются, что им удастся избавиться от ненависти к евреям, если они будут выглядеть более патриотами, чем сами американцы, и большими американцами, чем другие. Давайте определим какие-то вещи. Я убежден, пишет автор, что высшие военные и политические круги в Израиле знали об этом деле. И я хотел бы, чтобы израильское правительство перестало обращаться и с евреями, и с американцами, как будто бы они идиоты. Нельзя допустить мысль, что все это производилось в нижних эшелонах, и что они не консультировались с самыми ответственными израильскими деятелями. Определенно. Такой человек, как Авиам Села, никогда не стал бы проводить какую-то мошенническую операцию типа заговора. Никто не верит в эти абсурдные заявления израильского правительства. И американцы не верят в то, что говорили президент и администрация по поводу иранского скандала. Если мы понимаем это, тогда нам надо потребовать израильтян, чтобы они были открытыми и откровенными. И самое главное, что они не должны чувствовать себя виновными из-за того, что они проявили колоссальную чудовищную глупость. Вся эта история вины и все это выворачивание рук и расследование, обвинение и контробвинение – это абсолютное безумие. Все страны шпионят, и все страны шпионят против любой страны, если им кажется, что они могут получить оттуда полезную информацию. Были многочисленные случаи, когда американский дипломатический персонал попадался на том, что шпионил против Израиля. И очень жалко, что Израиль из-за боязни обидеть американцев, это то же самое, как когда-то в Штетлах боялись барона. Израиль просто тихонько перестал заниматься этим инцидентом. Если бы Израиль поднял надлежащий шум, то дело Полларда пошло бы совершенно в другом направлении. И в то время, значит, когда действия Израиля не отличаются от действий других стран, Отличие здесь в том, что Израиль проявил колоссальную глупость, осуществляя шпионаж в стране, которая в этот момент удовлетворяет израильские самые большие интересы. Отмечаю, что использование слова в кавычках «интерес», потому что истинный мир реальной политики – это не предусматривает наличие ни союзников, ни друзей. Что может Израиль получить от Поларда, ради чего стоило бы рисковать нынешними отношениями между Израилем и Штатами? Если бы Израиль предстал перед трибуналом, то еврейское государство было бы признано виновным не в тех обвинениях, которые менее чем дружелюбные американские типы выдвигают, но в том, что они продемонстрировали поразительную форму грубости и глупости. Но это форма политического заболевания, которым болеют американцы. И им лучше стоило бы не поднимать этот вопрос. Люди, которые живут в этих стеклянных домах, они определенно не должны бросать камни. Третье. Колоссальное различие между Поллардом и всеми остальными шпионами, которых недавно разоблачили в Соединенных Штатах, заключается в том важном факте, что в то время, как другие шпионили для государств враждебных Америки, это государство по существу враги Америки. Поллард шпионил в интересах страны близкой Америки. И у Израиля и Америки общие интересы. И что никогда не следовало приносить вреда Америке ни в каком смысле. Иначе говоря, другие шпионы были пойманы на протяжении разных лет. Они шпионили в пользу врага и против Штатов. Джонатан Поллард не подумал бы, чтобы шпионить против Америки. Единственное, цель он хотел помочь Израилю, стране, которую он видит и считает союзником Америки. И вот из-за этого пожизненное заключение, вся эта оргия злобных нападок на Полларда просто возмутительны. Конечно, Поллард должен был получить тюремное заключение, и суровое тюремное заключение. Он американский гражданин, и он передал секреты своей страны Израилю. Это в Америке преступление, он должен был быть наказан. Но пожизненное заключение для человека, который не передавал тайны враждебному государству, который никогда не собирался нанести ущерб Америке, главный его мотив был забота об израильской безопасности. Если бы эти вещи были приняты во внимание, и если бы это было так, то Поллард не получил бы такого ужасного заключения. Конечно, он бы его не получил. И вот теперь возникает следующий вопрос. Все это дело Полларда чревато враждебностью к Израилю и антисемитизмом. Средства массовой информации. В них работает очень много антисемитов по своей культуре, из так называемого пятого сословия, имеется в виду средства массовой информации. А их извращения вытекают из глубокой ревности, потому что большое число евреев работает в сфере журналистики и в сфере литературы. Они, эти журналисты, увидели в деле Полларда, как и в войне ливанской, возможность дать выход своей ненависти. Здесь нету даже видимости такого яда, как, например, против семьи Уокера и других, которые шпионили в пользу Советского Союза и Китая. Причина очевидна. А Авиам Селла, это он был ведущим Поллардом, он получил свою должность. Ему велели работать с Поллардом. Он солдат, он хороший солдат, и он выполнял приказы своего правительства. И не может быть ни в коем случае ситуация, чтобы его карьера была разрушена, чтобы превратили его в козла отпущения. Просто из-за глупости и жестокости израильского правительства. Израильское правительство должно признать свою ошибку, должно признать свою глупость. Оно должно выразить сожаление о том, что эта операция была затеяна. И выразить сожаление о том, что они были пойманы на этом. И что потом? И тогда надо продвинуть Селлу. Он был хороший и прекрасный солдат. Америка будет обеспокоена? Может быть. Но точно так же Селла никогда не составлял угрозы Америке. Как, например, Вайнбергер, он был министром обороны тогда, составлял угрозу Израилю. И я еще хотел бы услышать, чтобы Израиль выразил свое возмущение тем, что Вайнбергера продвигают по службе. И в заключение. Джонатан Поллард шпионил в пользу Израиля. И он раскрыл секреты Америки. За это он должен был наказан. Справедливо и без злобы. но он действовал в пользу Израиля, от имени Израиля, по поручению Израиля, и желая поддержать еврейское государство. И вот за это Израиль чем-то ему обязан. И это что-то называется лояльность, преданность. Государство не выбрасывает человека, государство не отворачивается от человека, который пытался ему помочь, и который действительно руководился в своих действиях этим государством. Израиль должен был помочь Поварду до этого, он не должен был бросать его акулам. И сейчас, независимо от того, насколько это будет неприятно американским неевреям или евреям из истеблишмента американского, я считаю, что в то время как Поллард вел себя как плохой американец, и за это он должен быть наказан справедливо, но он был мотивирован мотивами хорошего еврея, независимо от того, что он сбился с пути. И действительно, я считаю, что он намного лучше еврей, чем эти немыслимые руководители этих немыслимых организаций, известных как Американский еврейский конгресс. Джентльмена зовут Генри Зигман, и он просто взорвался в своих нападках на американское еврейство, которое пытается показать сторону Поварда. И таким образом он пытается смягчить эти обстоятельства. Зигман, кстати сказать, он еще носит ярмолку. Бог помоги нам. И касательно этого он обеспокоен. Нельзя сказать это лучше. Вот это, что было написано в 87 году в американской газете Jewish Press. Да? Задавайте.
Вы не могли нам в двух словах напомнить, в чем вина Поварда?
Отвечаю.
Какую информацию он выставил?
Отвечаю.
Я бы хотел добавить и современный статус проблемы, и после этого я бы предложил перейти к вопросу организованным.
Для этого,
потому что многие знакомы.
Говорит Джонатан Повар.
Одну минуту.
Да.
Я хочу тоже. Нам эти статейки не надо.
Ну, Володь, ее уже прочли,
нет,
уже прочли, Володь. Да.
Сейчас я вам расскажу интервью Полларда.
Мы перейдем к вопросу. Я думаю,
хочу,
так.
Я лично хочу знать коротко вот то, что женщина сказала.
Да.
Что он сделал.
Очень и он много, об этом сейчас расскажет. Я подвожу вас к этому.
Подождите. Да. Потом я хочу знать, что за 25 лет сделали мы, то есть те, кто здесь.
Я
что за 25 лет сделали...
Хороший вопрос. Да. Почему?
Какие
почему?
И в чем суть проблемы сегодня?
Теперь,
что делать вообще?
Вот, в чем суть проблемы? Я хочу перед этим сказать, что говорит Повар. Послушайте меня.
Я хочу услышать и записать.
Я начал все следующее, что если бы здесь был Повар, он бы нам это рассказал. Два года назад он дал интервью, где как раз все это рассказывается. Оно было помещено тоже в американской газете. Я вам сейчас об этом расскажу. Взяла интервью сотрудница еженедельника на английском, и вы это сейчас все узнаете. Ее зовут Рут Лихтенштейн, и она поместила это дело. И я вам это читаю. А Мадия задает вопрос, возвращаясь к самому началу, к тому, что произошло 23 года назад, сейчас это 25 лет назад, почему вы передали информацию израильскому правительству?
Какую информацию?
Поварду, вот послушайте. Я подумал и испугался. С Израилем может случиться что-то плохое. Мне нужно защитить его. Побудительным мотивом для меня был скорее первобытный страх, чем основательное раздумье. Теперь отвечаю. Он работал в очень секретном отделе, и у него была информация о том, что готовят сирийцы, иракцы и прочее. В частности, он передавал информацию о химическом оружии, которое было. Это очень большая история. Самая главная информация была секретна. И вот он сейчас об этом говорит. Оглядываясь...
Химическое или атомное оружие?
Об атомном
это
оружии.
Это дальше...
Давайте дослушаем его.
Это было потом.
В 1942 году бомбили.
Оглядываясь на прошлое, вы могли бы поступить по-другому? Абсолютно. Я говорил бесчетному числу людей, что мне следовало обратиться в комитет Конгресса по вопросам разведки и выразить свою озабоченность тем, что Каспар Вайнбергер, в то время занимавший пост министра обороны, и другие лица безжалостно оставляли Израиль в неведении, побуждаемые ненавистью к нему и к еврейскому народу. Но я не прошу извинения за то, что выразил заботу о собратьях евреях и поставил на карту свою жизнь ради них. Не могли бы вы объяснить нашим читателям, что, по вашему мнению, должно было делать израильское правительство все эти годы для помощи вам? Ответ. Им не следовало бросать меня на произвол судьбы. Во всяком случае, в ночь, когда меня арестовали, они должны были предоставить мне убежище. Они должны были заниматься этим делом честно и объяснить правительству США и израильским гражданам, почему мои действия были необходимыми и почему они были столь важными. Я могу вам перечислять, он передавал им большое количество документов, из которого следовало, что арабы готовят очень неприятные вещи для Израиля. Чисто технические детали, если бы мы это влезли, не имеет значения. Эта информация очень важная для обороноспособности Израиля. Это сообщение о замыслах его врагов, в основном Ирака. У Ирака тогда было установлено, что есть химическое оружие. Он его применял против Ирана, он применял против курдов. Кроме того, есть другие вещи военного характера. Если бы мы сейчас стали лезть в эти войны, я вам сказал, эта информация жизненно важна для обороны Израиля. Именно по его наводке в Израиле стали всерьез думать об отражении химического нападения. То, что мы вот здесь надевали противогазы и все, это было из сознания того, что против нас это могут применить.
То есть получается, не полностью вы, то есть получается требования Поварда не отвергли полностью, да?
Какие требования?
Не требования, а сведения Поварда полностью не отвергли, да?
Никто их использовал.
Они были полезны.
Нет, одну минуточку. Химическое оружие, атомное, это совсем другая область. Под конвоем советских было переправлено в Сирию. Но я говорю, если мы уйдем в эту область, самое главное, он передавал информацию, которую американцы должны были нам сами передавать.
Это заключение, когда человека судят, ну, по этому.
Дело в том, что там было все по-другому. Он согласился признать себя виновным. И государство, Соединенные Штаты, взяло на себя обязательство не требовать для него пожизненного заключения. Он свое выполнил, и вот он об этом рассказывает. Израилю следовало, сотрудничая с Соединенными Штатами, делать это с соблюдением этических норм, не лгать и не скрывать ничего. Израильское правительство никогда не требовало от США ответа на вопрос, почему американское правительство использовало против меня документы, которые оно обещало не использовать. Это не моя версия того, что произошло. Об этом свидетельствовал в 1987 году Шимон Перес. И это с очевидностью следует из отчета Абы Эбана. Примечание редактора. Отчет комиссии Абы Эбана был подготовлен под комиссией Кнессета по обороне в 1987 году. Быть может, израильское правительство должно было ясно заявить и друзьям на капиталистском холме, и еврейской общественности, что мои действия были необходимыми из-за того, что правительства двух наших стран не поддерживали хорошие отношения между собой, хотя именно такие отношения предполагались. Вопрос. Если верить израильской прессе, все премьер-министры, посещавшие президента США, просили освободить вас. Вы согласны с таким утверждением? К сожалению, мой горький опыт научил меня не доверять израильским политикам. Точка. В особенности ввиду того, что мое освобождение поставило бы в опасное положение некоторых политиков, угрожая их будущему. Что касается премьер-министров, только двое из них пытались добиться моего освобождения. Бибин Нетаньяху во время посещения Уайт-Плантейшн, когда сдали Хеврон. И Ицхак Рабин в 1985-м, когда в Вашингтоне велись мирные переговоры с Иорданией. Все правительственные учреждения, в особенности Министерство иностранных дел, Моссад и Министерство обороны, в ходе переговоров с американцами давали ясно понять, что не заинтересованы в моем возвращении. Вопрос. Ваша жена говорит, что за все 23 года вашего нахождения в тюрьме израильское правительство не заплатило вам ни цента. В своем письме премьер-министру Ольмерту вы подтверждаете это. Правительство Израиля утверждает противоположное. Что вы можете сказать об этом? Вы имеете в виду средства, предположительно, выделенные правительством Израиля мне и моей жене. Это возмутительная ложь. Мы не получили ни цента. Нам помогают отдельные лица. Раби Песах Лернер, исполнительный вице-президент Национального совета молодого Израиля, National Council of Young Israel, собирает деньги для меня и посылает их в тюремную столовую, чтобы я мог покупать кошерную еду. А моя жена занимает комнату в квартире своей пожилой родственницы. Если правительство выделило какие-то деньги, возможно лишь одно объяснение. Кто-то другой получил их. Недавно Израиль реагировал на сообщение о предположительно выделенных деньгах так резко, что могло возникнуть впечатление, будто там было совершено преступление. Я не знаю, куда ушли деньги, но правительство определенно лгало по этому поводу. Вопрос. Порой шли разговоры о том, что вас могут освободить в обмен на палестинцев. Готовы ли вы получить свободу при том, что будут освобождены убийцы, на руках которых кровь? Я говорил раньше и повторяю, я не готов к тому, чтобы меня обменяли на любого террориста. Вернуться домой я хочу с честью и пользой для Израиля и еврейского народа. При обмене на террористов такого не произойдет. Вот отступление, смотрите. Здесь, на площади.
Может быть, нам кончить коллективную чистку? Может, вы своими словами расскажете? Мы все это читали, в общем, по большому счету.
Ну, я, например...
Поэтому я же и спросил заранее. Здесь...
Это можно в интернете уже.
Давайте я вам расскажу анекдот.
Давайте, может, перейдем к вопросам.
Для отвлечения.
Потому что...
Хаджан Асайдин пришел поговорить с людьми. И он сказал: вы знаете, о чем я буду говорить? Они говорят: нет, не знаю. Но нам не о чем говорить, он повернулся и ушел. Я приду, говорит, через неделю. Пришел через неделю, те же люди, но они уже немножко стали хитрее. Вы знаете, о чем я буду говорить? Знаем, знаем. Ну, раз вы знаете, ну, чего я буду с вами говорить? Всего хорошего. Следующая неделя. Пришел в следующий раз, они уже стали совсем умными. Когда он задал вопрос, они говорят: знаете, часть из них знает, часть не знает. Ну, прекрасно, те, кто знает, рассказывают тем, кто не знает. Такая же история есть о молодом раввине. Его назначили в какое-то место, и он этого не знал. И он решил, сделаю я такую вещь. Я их спрошу, и то же самое. Значит, теперь я вам скажу об одной вещи. Дополнительно, раз вы говорите, непростительный грех Поварда. В Канаде выходит бюллетень, он называется «Израиль и еврейский мир». И там была статья одного очень хорошего журналиста, его зовут Тед Белман, он сейчас живет здесь. Теперь послушайте, это ответ на ваш вопрос. Джонатан Поллард, приговоренный в США к пожизненному тюремному
какой
заключению.
Какой период? Какое время?
Это 2007 год, статья, 7 ноября, два года назад. Джонатан Поллард, приговоренный в США к пожизненному тюремному заключению, совершил непростительный грех. Он разоблачил внешнюю политику США. Недавно была опубликована выдержка из официальных судебных материалов США об ущербе, который Поллард нанес США. Очень полезный материал. Цитата. Несанкционированное разглашение господином Поллардом ряда материалов создало угрозу отношениям США с рядом арабских стран на Ближнем Востоке. Многие из них задают вопрос, в какой степени разглашение господином Поллардом секретной информации изменило баланс сил на Ближнем Востоке. Неправдоподобно? Нет, вполне правдоподобно. Иными словами, США не хотят, чтобы кто-либо был в курсе истинного характера отношений между ними и их арабскими союзниками. Можно предположить, что общественности представляется картина, не имеющая ничего общего с реальностью. И для США, и для арабов данный вопрос имеет чрезвычайно большое значение. Можно далее предположить, что США знали, планы арабов были губительными для Израиля, но они не желали сообщить об этих планах Израилю. А вот еще одна выдержка из того же источника. Цитата. Более того, поскольку господин Поллард передавал израильтянам практически все запрошенные ими секретные документы, США были лишены возможности получать необходимые им материалы по принципу баш на баш в ходе разрешенных и официальных операций обмена разведданными между ними и Израилем. А Израиль получал секретные сведения на уровне, значительно превышавшем тот, о котором могли мечтать в Совете национальной безопасности США. Очевидным результатом такой, в кавычках, щедрости господина Поварда было то, что переговорные возможности США в ходе, в кавычках, торговли с Израилем оказались ослаблены. Последнее обстоятельство не имеет большого значения. Израиль делится с американцами большей частью своей развединформации, не рассчитывая получить что-либо конкретное взамен. Тем не менее, последняя фраза цитируемого отрывка свидетельствует в пользу довода, что у США имеются многочисленные тайны, которыми они не делятся с Израилем. Почему же американцы темнят при контактах с Израилем, предположительным своим другом и союзником? США не нуждаются в рычагах, но им нужно скрывать от Израиля многие свои действия, не идущие ему на пользу. И еще одна цитата. Короче говоря, действия господина Поварда отрицательно отразились на отношения США как с их арабскими союзниками на Ближнем Востоке, так и с правительством Израиля. Теперь все становится понятно. Повард усилил позиции Израиля, потому что Израиль получил более ясное представление об истинном характере американо-арабских отношений, а также о планах и намерениях арабов по отношению к Израилю. Мне представляется, что суровость вынесенного Поварду приговора отражает масштабы секретов, которые США скрывали от Израиля. Сказанное позволяет сделать вывод. США лгут. Они выдавали себя за друга Израиля, но их действия были направлены на то, чтобы уменьшить размеры этой страны. По существу, такой был ход мысли американцев. Повард шпионил в пользу врага Израиля, а не в пользу друга. Вынесенный ему приговор, пожизненное тюремное заключение свидетельствует об этом. Хотелось бы мне знать, от чего США ведут себя так, неужели для того, чтобы ублажить Саудовскую Аравию? Это отвечает на предыдущий вопрос. Почему я вам говорю, что рассказывал Повар? Я сказал сразу, я не сидел в Союзе, я не был в отказе, но я здесь занимался в двух группах. Группа Эдуарда Лсоскина, она называлась «Отпусти народ мой», и Голды Елен, благословенной памяти Моз. Мы выпускали материалы. Значит, мы хотели, чтобы люди услышали их голос именно, не голос чей-то. Поэтому предельное время должно отводиться им. Когда мы говорим о других вещах, я вам дам такой простой пример. Вы все знаете случай 1994 года, то, что произошло в Хевроне. Доктор Барух Гольдштейн, благословенной памяти, совершил эту акцию. До сих пор люди об этой акции не знают. Вы могли слышать имя Натана Щеранского?
Фим, прошу прощения. Да? Насчет Гольдштейна слухи ходили самые разные. В частности, например...
Я не говорю о слухах. Я хочу сказать, в своей книге он просто написал, что поступок его вызвал всеобщее возмущение. В чем об этом говорю? Группа друзей семьи дала платное объявление в газете «Jerusalem Post». Если кто не знает, «Jerusalem Post» – это полуофициоз в Израиле. Это ежедневная газета, выходящая с 1932 года. И когда я перевел это обращение и рассылал его еще до интернета, 94-й это еще не активный интернет, оно попало в выходившую тогда газету «Неделя». Вы могли слышать имя Владимира Сиона Иосифа Менделеевича. Вы слышали, да? Значит, я не буду объяснять. Он был редактором газеты «Неделя». Что такое редактор, вы тоже, в принципе, знаете. Он поместил этот материал с тремя купюрами. Одна купюра была такая, что местный комендант собрал офицеров, в том числе и медиков, и сказал им, что арабы что-то готовят. Он выбросил это. Он выбросил источник, и он выбросил просьбу обращения.
Стоп. Мы уехали куда-то.
Причем я дальше отвечаю на этот вопрос. Мы порой не получаем всю информацию по одной причине, что от нас ее скрывают, то, что здесь написано.
Я предлагаю вас.
Да?
Народ немножко волнуется.
Да?
Значит, ты уже много сказал.
Я хотел сказать интервью
так, у тебя же еще есть Кахан, еще
да.
Эта тема. Поэтому
давайте вопрос.
Я предлагаю очень такой хорошо. Момент. Значит, действительно, перейдем сейчас к вопросам. Только не очень подробные ответы
насколько
и вопросы.
Могу?
Но я хотел одну все-таки вещь сказать, поскольку ты много раз употребил узники Сиона. Я, честно говоря, не вижу связи между тем, что происходило с узниками Сиона, и узниками Сиона сейчас здесь, и тем, что произошло с Польшей. Это совершенно
отвечаю.
Вещи, по-моему, далекие друг от друга.
Нет.
Я знаю, что
Йосиф,
сейчас хочешь сказать, что за узника Сиона боролся
не только
еврейский мир, а за
полностью. В 1986 году по ротации премьер-министром был Шимон Перес. И он сделал заявление, оно прошло по газетам. Почему я спрашиваю, читайте? В Союзе не осталось узников Сиона. Мы знали точно, что они есть. И тогда прислало письмо из Америки Лин Хандельман, жительница Флориды. Вот поместили в Jerusalem Post. И она сказала следующее. Когда мы говорили или пишем, что не осталось узников Сиона...
В 87-м году?
В 86-м. Мы помогаем рыть для них могилы. Это было очень сильное письмо, я с ней связал.
Это уже...
Я могу сказать всю правду. В 87-м году узник Сиона не стал. Потому что Горбачев выпустил специальный, так сказать, было решение...
Йосиф, мы отвлекаемся. Я не хотел...
Речь об освобождении политзаключенных всех.
Я отвечаю.
Что было вы
сидели Лукман, сидел Блюмин, мы это знали.
Лукман не был узником Сиона, я с ним сидел в одном лагере. Не нужно накручивать слишком. Это лишнее. Ты замазываешь проблемы.
Я хочу сказать, что те, кто сидели.
Почему ты не видишь?
Хорошо, давай.
Люди, давайте не отвлекаться.
Я не вижу связи между делом Поларда.
Вот мы сейчас ушли от темы. Я знаю, что это
шпионаж в пользу Израиля, коли кого в Поларду. И узникам еще на тобой, мною, которые хотели... Что? Я не вижу связи прямой.
Я вижу прямую связь. Попытка подавить информацию.
Не ради этого мы собрались сюда.
Я звоню на РЭКу и говорю о деле Поларда. Мне дают 5 минут, это называется гайд-парк. После меня звонит человек, и он говорит, что Повар это преступник и так далее, и переходит на меня. Речь идет вот о чем. Если мы принимаем точку зрения немногих здесь людей, Повару помогать не надо абсолютно. По внешним признакам он совершил преступление, и на него все наворачивает. Если мы можем добиться того, чтобы наши СМИ на русском языке давали истинную картину, а это очень нелегко, мы поможем этим людям. Поэтому я упомянул Лин Хандельман, если она сочла необходимым писать. Переса изобразили вот с таким носом. Перес сказал, что Советский Союз не является, никогда не был врагом Израиля. Но был министр иностранных дел, это не вы здесь собравшиеся. Когда вы говорите одно, как говорит министр иностранных дел, спросите, спросите, в чем разница между вами и министром иностранных дел. И вот в этом все дело. Если информация о Поварде намеренно искажается и подавляется, мы помогаем рыть ему могилу. Вот это все.
Так, переходим к вопросу, хорошо?
Давайте.
Иосиф, что ты бросишь? Я предлагаю посадить Переса и выпустить Поварда.
Предлагаю отменять его. Вы совершенно правы.
Единогласно.
Жалко старому человеку 87 лет уже.
Да, хорошо.
А мы на него.
Скажите,
это не меню поезда. Скажите, жалко старого человека.
Зачем так кровожать?
Давайте Белла, вот Белла, она автор письма. Так, пожалуйста, в организованном порядке задаем вопросы.
В принципе, что можно, что мы можем сделать?
Отвечаю. Я начал отвечать.
Я хочу пригласить.
Да, давайте.
Значит, где-то неделю-две назад, нет, не неделю, 1 июля, мы направили письмо Пересу. И вот по поводу Поварда.
Скажите, пожалуйста, сначала, кто это мы?
Значит, кто мы? Я, Кисли.
То есть честный
лицо.
Хорошо.
Да, Ольга, сегодня я приглашусь. Я не вышла. Значит, чтобы каким-то образом начать. Значит, от Переса через пришел ответ. Ну, ответ понятен, но
что там надо получить?
От Переса или из другого бюрократа израильского. Значит, это было начало. А теперь что мы предлагаем? Значит,
нет, какой был ответ?
Какой был ответ?
Я все делаю.
Зачитаю ответ, переводит на русский язык.
25 лет уже.
Государство Израиля действует разными путями для решения этой проблемы.
Да. Он даже не читал.
Значит, теперь...
Девочка,
значит, мы создали следующее письмо, но уже гибел это не
забыл. Я
не беру информацию. Какой ответ? Но... Что бы это ни было, но это ответ. Какой бы ни был ответ. Значит, дальше мы обращаемся к Натаньяху. Значит, что мы предлагаем написать? Он сейчас собирается ехать 2 сентября. Там начинается закручивание рук со стороны арабов и вообще, по-моему, всего мира против Израиля. Как это было в 30-е годы прошлого столетия. Значит, мы обращаемся к вам, чтобы напомнить и подчеркнуть следующее. Йонатан Поллард, еврей, гражданин Израиля и Соединенных Штатов, уже 25 лет находится в американской тюрьме. Вопреки утверждению президента страны господина Переса, что государство Израиля действует разными путями для решения этой больной проблемы. Если хотя бы один из путей мог привести к освобождению Полларда, нам не нужно было бы сейчас обращаться к вам с этим письмом. Известно, что в мае 1984 года Поллард начал передавать правительству Израиля, скрывавшуюся разведкой США, вопреки договоренности между странами, информацию, имеющую жизненно важное значение для безопасности Израиля. Начальником военной разведки в тот период был господин Эхуд Барак, ныне министр обороны в вашем правительстве, и это накладывает на ваше правительство особые моральные обязательства. В ноябре 1985 года Поллард был арестован американскими властями. Приговор. Пожизненное заключение Поварду подобен тому, который выносят только преступникам за преднамеренное убийство или за шпионаж в пользу врагов США. И это несмотря на то, что действия Поварда не привели к чьей-либо смерти, а государство Израиль никогда не было враждебным Соединенным Штатам. Подробности дела Поварда вам хорошо известны. В тот период вы были членом первой израильской миссии на переговорах с США по стратегическим вопросам и послом Израиля в ООН, а в 96-м году были избраны премьер-министром. Следующий пункт. Руководители Израиля игнорируют то, что на протяжении тысячелетий в еврейских общинах действовал моральный закон – выкуп пленных. На протяжении последних 25 лет таким пленным является Натан Поллард, бывший израильский агент, но ни одно правительство Израиля не предприняло никаких действенных усилий для его освобождения. Совершенно очевидно, что американские власти ведут себя по отношению к Поварду крайне жестоко, видя, как ведут себя руководители государства Израиля. Ведут себя руководители государства Израиля, полным безразличием и в соответствии с сомнительными коррупционными мотивами. Иоганн Поллард не причинил ущерб безопасности США, и жестокий приговор, который был ему вынесен, и отказ от помилования можно объяснить только как антисемитскую акцию США, враждебную по отношению к государству Израиль. Мы считаем, что ваша прямая обязанность как премьер-министра официально потребовать от президента США немедленно помиловать Полларда после 25 лет заключения. Вы обязаны прямо заявить, что без освобождения Полларда США не может быть посредником на переговорах Израиля с арабами. Без этого жеста доброй воли США не имеют морального права на такое посредничество. Но если вы не готовы выполнить эту обязанность, то у вас нет и не может быть морального права.
Белла, я умоляю, Белла. Дорогая, ну, в общем-то, мы понимаем, о чем
мы говорим. Мы не обсудим тему,
у нас ограниченное
время.
Потому что письма в защиту Полларда писались и 20 лет тому назад, и 10 лет тому назад.
Буба, хочешь? Буба, хочешь? Спасибо, Буба.
Значит, это обращение к премьер-министру, который сейчас едет нас сдавать, как когда-то сдали Полларда.
Я первый подписывай, подожди. Даже не дослушал до конца. Я подписывай.
Письмо.
Хорошее письмо, которое...
Дочитайте. Две строчки.
Если вы не готовы выполнить эту обязанность, то у вас нет и не может быть морального права возглавлять государство Израиля и выступать на международной арене от его имени. Мы обязаны довести наше мнение до народа Израиля, если в ближайшее время Натан Поллард не будет освобожден. Почему мы написали это письмо? Значит, я предлагаю подписать, я предлагаю обращаюсь к бывшим узникам Сиона, к людям нашей академии, к нашей вообще к разным,
ведь
какие только можно, с просьбой. Здесь коротко изложена вся история, то, что было, не вдаваясь в мелкие подробности, потому что больше, чем одну страницу, ни одна контора не читает. Они получают письмо и смотрят, есть ли продолжение. Если нет, они просто отпадают в сторону. Из моего личного опыта.
Мы знаем это все.
Но,
это все мы знаем, мы все были в Советском Союзе.
Так, а можно задать вопрос?
Да.
А как вы относитесь к тому, что вот, допустим, Натаньяху возьмет это письмо?
Ой.
И обратиться к Обаме. Или с этим письмом или перескажет, неважно, да, Хусейн. А Хусейн Обама, вы же знаете, как переговоры 10-го лет.
Он просто Хусейн.
Переговоры, в которых Хусейн заинтересован больше всех. А Хусейн Обама в эту секунду скажет, для него это дороже. Хорошо, я завтра выпускаю Полларда, а вы отдаете половину Сомали этого палестинцам. Что вы на это ответите?
Здесь не стоит вопрос об этом.
Это вы не ставите вопрос, а Хусейн Обама поставит этот вопрос. Что вы скажете на это?
Нет, но если считать, что наш премьер-министр не умеет...
Они вот такой только...
Люди, если можно, я вам прочитаю один свежий документ. Смотрите.
Одну секунду. Что я хочу сказать. Точно так же, как нельзя выпускать пленных за счет террористов.
А вот это, что на площади происходит?
Да, что касается поселения, это то же самое, потому что это может тебя привести к катастрофе.
Было, простите, ответ на то, что вы сказали. 17 августа 2010 года, во время недавнего посещения Вашингтона, один американский раввин доложил, он задал прямой вопрос израильскому послу в Вашингтоне, будет ли Биби поднимать вопрос Полларда с Обамой. Я вам отвечу, был ответ. Прошли два месяца, с того времени израильский посол в Вашингтоне, приводились его слова. Поллард участвовал в мошеннической операции для израильской разведки. Тем временем Биби не поднял этот вопрос с Обамой. Как можно повлиять на Биби?
Как звали этого посла? Орн?
Ну дайте.
Здесь не называют его имя.
Ну если сейчас.
Единственный путь повлиять на Биби может быть организовать в течение недели вахту возле его канцелярии, требуя, чтобы он поднял этот вопрос. Значит, я почему вам сказал о молитве? Молитва это первое дело. Второе это, если бы достаточное число выходцев из Советского Союза просто вспомнили. с кем они переписываются в Америке, есть ли у них доступ, такие обращения печатались и 2 года назад. То есть нам надо мобилизовать все свои силы. То есть, если вы видели крестный отец, я сделал ему предложение, от которого он не мог бы отказаться. Если Машиах не придет раньше, у нас будут выборы. И те, кто охотятся за русскими голосами, будут говорить вам, какие они хорошие. Если вы внимательно на них посмотрите и скажете, мы требуем от вас немногого. У вас есть секретари, референты. Покажите, что вы готовы защитить еврея. Если нет, не рассчитывайте на бесплатное пирожное. Иначе прокрутите им песню Кима. Центральный комитет родной коммунистической партии от представителей частное письмо. До чего же плохо, все у нас пока.
Да. Американским евреям. Дело то, что вы или боитесь, или не хотите. Вы,
кто вы?
Лично.
Нет.
Вы я сейчас говорю. Только говорили, а если вот он...
Я не сказал если. Я сказал, у выхода из Союза. Это не я сказал.
Давайте, может быть, вы все-таки подумаете. Мы, по-моему, сюда собрались. Не мы. У нас похоже на какой-то митинг. Очередное письмо в защиту... Никто не возражает, все готовы подписать эти письма.
Я сказал о массовой кампании.
Хорошее письмо. Я думаю, мы собрались сюда, чтобы немножко понять, в чем суть дела. Я, например, для этого пришел. Я хочу...
Отвечать.
Я вот, подожди, не надо отвечать. Ты не знаешь ответ, его никто не знает.
Суть дела есть.
Я не могу понять, почему. Ты говорил о 80-х годах. Говорил, что Вайнберг, министр иностранных дел, злейший враг Израиля. В это время, как мы знаем, в Америке, если я не ошибаюсь, был президентом Рейган.
Да.
Рейган. Рейган был лучший друг Израиля. Он был лучшим другом в советское время. Он развалил Советский Союз. Он был враг коммунизма. Он был, так сказать, я думаю, что он понимал и опасность арабов. Как у такого президента мог быть такой военный министр? Я этого не понимаю. Я вообще не понимаю дело Полларда. Я его не понимаю.
Это понятно.
И ты, к сожалению, не объяснил это.
Нет, Поллард, это не твоя вина. Поллард сам объясняет.
Это не твоя вина.
Поллард сам ответил есть на этот
вещи,
вопрос.
Которые не надо, которые не надо.
Если он выйдет, он объяснит. Но не очень приятно.
Поэтому хотелось бы, чтобы мы как-то... Давайте вот я скажу Дан, который наверняка в этом разбирается и давно интересуется. Пусть скажет что-нибудь. Давайте, может быть, присутствующий выскажет коротко свое мнение. Свое понимание, свое непонимание, чтобы нам немножко понять. Потому что писать хорошие письма, все мы умеем, и это хорошие
письма. Дело в том, что не это просто сгарное письмо. Любое письмо потом
дает. Белла, дорогая, ты не лучше, не хуже меня понимаешь, что за сейчас разъяснено. С ними никто не считается. Абсолютно мы никакой электорат собой не представляем. Хорошо, мы себе пособие не можем выбить за то, что люди сидели годами по 20 лет, поломали всю свою жизнь ради Израиля, не получают ни копейки за отказ, за все. Значит, поэтому не надо так уж вот узить, еще сейчас подпишут, и Нетаньяху сразу схватится за голову. Этого
нет,
не будет,
так,
уверяю заранее. Поэтому...
Здесь есть письма, именно бывший путь.
Выступите, скажите.
Да нет, я согласен.
Ну, я вы, а вы согласны, да? Кое-кого. Давайте поговорим.
Потому что я знаю, что от наших примеров как...
Ну, конечно, это не проблема. Поэтому давайте все-таки послушаем, как кто понимает эту проблему.
Чтобы каждый взял письмо, сам подписал, заклеил, положил конверт, 3 шекеля потратил на марочку и отправил в Америку.
Кому?
Сколько получили?
Кому? Кому в Америку? Кому в Америку?
Хватит кричать, ребята.
Хусейну Обаме кому отправить в Америку?
Какой еврей? Давайте уважать друг друга. Люди хотят выступить. Люди хотят выступить. Начнем с Паши Абрамовича. Только Паша, очень коротко. Тихо.
Я понимаю, что все мы здесь присутствуем при большой игре, очень большой, с большими ставками. Почему каждый старается играть свою роль в этой игре? Значит так, заводит здесь на пол. Значит так, для американцев это очень выгодное дело показать, ну, кстати, говорил об этом. Серьезно, теперь я не царапну, как мы вас болеем, как мы наказываем сторонников Израиля в Америке. Это очень красивая поза. И Барак Хусейн Обама, вы правы, расход. Конечно, будет еще больше упорства,
конечно,
еще больше противоречия. Это красиво, это мы хотим изучать.
Конечно.
Средненько.
Ближе к делу, это и так понятно. Да? Мы же не в детском саду.
Значит так, значит так.
Одна говорит.
Израиль тоже выгодно играть. Те, чем тоже продлится вот эта вся игра, вся эта постановка, понимаете? Тем, что наберут больше очков, соответствующих, на жительном очков там себе, жительно.
На нас.
Никто ничего не понимает, кстати, как она
ищет.
Вот, значит,
ну, что ты сказала?
Не могу игры, мне кажется, если ты играешь, не знаю, мне кажется, интересно будет.
Саша, в чем твой...
Ты закончил?
Ты закончил?
Я хочу сказать, что если надо не деньги и другие пути, не те такие, не писание, это ничего
не может
получать. Надо ехать в кухне. Должны хотеть эти деньги сделать.
Сейчас.
Спокойно, он будет делать на
спокойно. Ну хорошо, это надо кого-то взять за живое, очень крепко.
Давайте послушаем, да, Дана Родинская.
Кто возьмет?
Белла, давайте.
Давайте захватим.
Не надо частных переговоров, Паша.
Будет крепко.
Давай так, я хочу, чтобы Дан Родинский сказал свое, свой подход к этой проблеме.
Я берусь, я очень внимательно слушал и думал все время.
Свое
я
мнение.
Я не берусь быть экспертом в этой области, я не знаю, что делать.
Не надо быть экспертом, на уровне простого гражданина.
То, что действительно израильский народ далеко недостаточно проявляет активность в борьбе за поводу, это факт. Но как это исправить, я не думаю, что это в наших руках.
По поводу активности я могу сказать, вот я, например, когда начало 90-х годов, когда еще как-то и узники были, как бы, ну, известно хорошо, я участвовал в голодовке по поводу Полларда, тогда же жена его тоже голодала около Машбира, там лежала и так голодала, и я приходил на эту голодовку. В общем, сказать, что никто ничего не делает, было бы неверно. Другой вопрос, что ничего не помогает. Почему не помогает? Хорошо бы понять, в чем корень проблемы.
Почему не помогает?
Почему?
Потому что те же самые негодяи,
какие?
Которые его туда засунули.
Какие?
Какие? Заключение.
Белла, дорогая, если ты называешь негодяями, с кем мы? Что, американцы негодяи?
Фотографий там в этом признался, кстати, наш.
Извини меня. Перес, он теперь у нас президент, он его туда засунул, он разговорился. Барак, он у нас...
Перес, кстати, когда он был министром обороны, я не сторонник Переса.
Барак был министром обороны.
Перес, когда он был министром обороны, это была его работа по взрыву этого иракского. Это
да
он
не
был.
Важно.
Нет.
Не важно, что
ну, Белла, ну не надо.
Это было еще до Поварда.
Понимаешь, если мы будем отвергать американцев, с кем мы останемся в этом мире? Америка единственный сегодняшний день из союзник Израиля, который...
Да какой союзник? Это просто привычка говорить так.
Ну хорошо,
давайте... В чем это союзничество?
То, что они не дают арабам нас бросить в море.
Они не дают арабам быстренько нас бросить в море, а медленно, потихонечку.
Кусочками.
Что союзник?
Кусочками. Нет у нас союзников. Нет. Поэтому мы сами должны за себя стоять, а не стоять
за себя. Хорошо. Так. Секунду. Кстати, у нас вот очень давно Володя Бабак.